Отец вырос в казенных апартаментах против Зимнего дворца. У него было три брата. Дмитрий, женатый первым браком на Фальцфейн, Сергей, женатый на Тучковой, и Константин, к женщинам равнодушный, чем поразительно отличался ото всех своих братьев. Из пяти их сестер Наталья была за Петерсоном, Вера за Пыхачевым, Нина за бароном Раушен фон Траубенберг, а затем за адмиралом Коломейцевым, Елизавета за князем Витгенштейном, Надежда за Вондлярлярским. К началу второго десятилетия века у меня было, так сказать, данных, то есть вошедших в сферу моего родового сознания и установившихся там знакомым звездным узором, 13 двоюродных братьев, с большинством из которых я был в разное время дружен, и 6 двоюродных сестер, в большинство из которых я был явно или тайно влюблен. С некоторыми из этих семейств по взаимной ли симпатии или по соседству земель мы виделись значительно чаще, чем с другими. Пикники, спектакли, бурные игры, наш таинственный Вырский парк, прелестные бабушкина Батова, великолепные витгенштейновские имения, дружноселье за Сиверской и Каменка в Подольской губернии. Все это осталось идиллически гравюрным фоном в памяти, находящий теперь схожий рисунок только в совсем старой русской литературе. Со стороны матери у меня был всего один близкий родственник. Ее единственный оставшийся в живых брат, Василий Иванович Рукавишников. Был он дипломат, как его свояк, Константин Дмитриевич Набоков, которого я упомянул выше, и теперь хочу подробнее воскресить в мыслях до вызова более живого, но в грустном и тайном смысле одностихийного образа Василия Ивановича. Константин Дмитриевич был худощавый, чопорный, с тревожными глазами, довольно меланхоличный холостяк, живший на клубной квартире в Лондоне среди фотографий каких-то молодых английских офицеров и не очень счастливо воевавший с соперником по посольскому первенству Саблиным. Ответив как-то «Нет, спасибо, мне тут рядом», а в другом случае изменив планы и возвратив билет, он дважды в жизни избег необыкновенной смерти. Первый раз в Москве, когда его предложил подвести великий князь Сергей Александрович, обреченный через минуту встретиться с Каляевым. Другой раз, когда он собирался было плыть в Америку на «Титанике», обреченном встретиться с айсбергом. Умер он в 20-х годах от сквозняка в продувном лондонском госпитале, где поправлялся после легкой операции. Он опубликовал довольно любопытные злоключения дипломата и перевел на английский язык Бориса Годунова. Однажды, в 1940 году в Нью-Йорке, где сразу по прибытии в Америку мне посчастливилось окунуться в сущий рай научных исследований, я спустился по лифту с 5-го этажа Американского музея естествоведения, где проводил целые дни в энтомологической лаборатории. И вдруг, с мыслью, что, может быть, я переутомил мозг, увидел свою фамилию, выведенную большими золотыми русскими литерами на фресковой стене в вестибюльном зале. При более внимательном рассмотрении фамилия сложилась с изображением Константина Дмитриевича. Молодой, прикрашенный, с эспаньолкой. Он участвует вместе с Витте, Коростовцом и японскими делегатами в подписании Портсмутского мира под благодушной эгидой Теодора Рузвельта, в память которого и построен музей. Но вот Василий Иванович Рукавишников нигде не изображен. И тут наступает его очередь быть обрисованным хотя бы моими цветными чернилами. Его александровских времен усадьба, белая, симметрично крылая, с колоннами и по фасаду, и по антифронтону, высилась среди лип и дубов на крутом муравчатом холму за рекой Оредеш, против нашей Выры. В раннем детстве дядя Вася и все, что принадлежало ему, множество фарфоровых пятнистых кошек в зеркальном предзальнике его дома, его перстни и запонки, невероятные фиолетовые гвоздики в его оранжерее, урны в романтическом парке, целая роща черешин, застекленная в защиту от климата Петербургской губернии, и самая тень его, которую, применяя секретный, будто бы египетский фокус, он умел заставлять извиваться на песке без малейшего движения со стороны собственной фигуры. Все это казалось мне причастным не ко взрослому миру, а к миру моих заводных поездов, клоунов, книжек с картинками, всяких детских одушевленных вещиц и такое бывало чувство, как когда в нарядном заграничном городе под лучистым от уличных огней дождем вдруг набредешь ребенком в коричневых лайковых перчатках на совершенно сказочные магазины игрушек или бабочек. Наезжал он в Россию только летом, да и то не всякий год. И тогда поднимался фантастических цветов флаг на его доме. И почти каждый день, возвращаясь с прогулки, я мог видеть, как его коляска прокатывает через мост на нашу сторону и летит вдоль ельника парка. За завтраком у нас всегда бывало много народу, потом все это переходило в гостиную или на веранду. А он, задержавшись в опустевшей солнечной столовой, садился на венский стул, стоявший на своем решетчатом отражении, брал меня на колени и со всякими смешными словечками ласкал милого ребенка. И почему-то я бывал рад, когда отец издали звал: «Вася, вас ждут!» И тут же слуги с наглыми лицами убирали со стола. И, страдая, Елена Борисовна норовила из-под них вытащить, чтобы унести и спрятать поляблока, булочку, одинокую в луже редиску. Как-то после перерыва в полтора года я с братом и гувернером поехал встречать его на станцию. Мне, должно быть, шел 11-й год. И вот вздохнули, и стали длинные карие вагоны Норд-экспресса, который дядя подкупал, чтобы тот останавливался на дачной станции, и страшно быстро из багажного выносились множество его сундуков, и вот он сам сошел по приставленным ковровым ступенькам и, мельком взглянув на меня, проговорил: «Как ты пожелтел, как подурнел, бедняга!» В день же 15-х моих именин он отвел меня в сторону и довольно хмуро на своем порывистом, точном, старомодном французском языке объявил меня своим наследником. Он добавил, что сожжет усадьбу дотла, ежели немцы, это было в 1914 году, когда-либо дойдут до наших мест. А теперь, — сказал он, — можешь идти. Аудиенция кончена. Мне больше нечего вам сказать. Вижу, как на картине его небольшую, тонкую, аккуратную фигуру, смугловатое лицо, серо-зеленые с ржавой искрой глаза, темные пышные усы и темный бобрик. Вижу и очень подвижное между крахмальными отворотцами адамово яблоко и змееобразное с опалом кольцо вокруг узла светлого галстука. Опалы носил он и на пальцах, а вокруг черной волосатой кисти золотую цепочку. В петлице бледно-сизого или еще какого-нибудь нежного оттенка пиджака почти всегда была гвоздика, которую он, бывало, быстро нюхал движением птицы, вздумавшей вдруг обшарить клювом плечевой пух.